Книга восьмая, глава первая. Боже мой, как вспомнить и возблагодарить Тебя, как исповедать милосердие Твое на меня излитое. Да исполнятся кости мои любовью к Тебе, и да воскликнут: Господи, кто подобен Тебе? Ты разорвал оковы мои, да принесу Тебе приношение хвалы. Псалом 34, стих 10. Каким образом Ты разорвал их, об этом я расскажу. И все поклоняющиеся Тебе, услышав мой рассказ, воскликнут: «Благословен Господь на небе и на земле! Велико и дивно имя Его!» Псалом 8, стих 2 и Псалом 75, стих 2. «В глубине сердца моего жили слова Твои, в плену держал Ты меня. Я был уверен, что Ты пребываешь вечно». Но вечность эта была для меня загадкой, отражением в зеркале. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Ушли все сомнения в Твоей неизменной субстанции, о том, что от нее всякая субстанция. Не больше знать о Тебе, а уверенно жить в Тебе хотел я. В моей временной жизни не было ничего прочного, и следовало очистить сердце мое от старой закваски. Августин намечает свой дальнейший путь. Ему надлежит вывести из своей новой веры практические заключения, надлежит осуществить ее в жизни. Сравните первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Мне нравился путь, Сам Спаситель». Христос сказал о себе: «Я есмь путь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 62. Но не было охоты идти этим узким путем. И Ты внушил мне отправиться к Симплициану. Добрым счел я по разумению своему это решение. Он казался мне добрым рабом Твоим, осиянным благодатью Твоею. Я слыхал, что от юности своей он был благоговейно Тебе предан. Теперь был он уже глубоким стариком, и я полагал, что в многолетнем усердном следовании по пути Твоему он много испытал и много узнал. О происхождении и юности Симплициана ничего не известно. Он был духовным отцом Амвросия и преемником его по епископству. Августин познакомился с ним в 386 году. Умер около 400-401 года. Амвросий характеризовал его как человека острого ума, умело изобличавшего философские учения, уклонявшиеся от истины. Письма. Так и было в действительности. Я хотел рассказать ему о своей неутихающей тревоге. Пусть покажет мне, как лучше всего поступить мне в тогдашнем моем состоянии, чтобы пойти по пути Твоему. Я видел, что церковь Твоя полна, а члены ее идут один одним путем, другой другим. Салиньяк, автор последнего комментария к Августину, толковал эти слова так: один жил в воздержании, другой в браке. Мне несносна была моя жизнь в миру, и я очень тяготился ею. Я уже не горел, как бывало, страстью к деньгам и почестям, которая заставляла меня переносить такое тяжкое рабство. Все это уже не радовало меня по сравнению со сладостью и красотой дома Твоего, который я возлюбил. Псалом 25, стих 8. Но еще цепко оплела меня женщина. Апостол не запрещал мне брачной жизни, хотя и советовал избрать лучшее. Больше всего он хотел, чтобы все люди были, как он сам. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 25-28. Я, слабый, выбрал для себя нечто более приятное. Это было единственной причиной, почему и в остальном я бессильно катился по течению. Я изводился и сох от забот, вынужденный и в том, чего я уже не желал терпеть, вести себя в соответствии с семейной жизнью, которая держала меня в оковах. Я слышал из уст истины. Есть скопцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного. Но кто может вместить, да вместит? Премудрости, глава 13, стих 1. Лживы все люди, не знающие Бога. В зримых благах не могут найти они Его сущего. Я не пребывал уже в этой лжи. Я перешагнул через нее. Все создание Твое свидетельствовало о Тебе, и я нашел Тебя, Создателя нашего, и Слово Твое, Бога, пребывающего у Тебя и с Тобой, единого, через которого Ты создал все. Есть, однако, и другая порода нечестивцев. Зная Бога, они не восхвалили Его как Бога и не воздали Ему благодарности. Послание к римлянам, глава 1, стих 21. «И я попал в их среду, и десница Твоя подхватила меня» — Псалом 17, стих 36, — «и вынесла оттуда. Ты поставил меня там, где я смог выздороветь, ибо Ты сказал человеку: благочестие есть мудрость, и не желай казаться мудрым, ибо объявившие себя мудрыми оказались глупцами». Иов, глава 28, стих 28, и послание к римлянам, глава 1, стих 22. «Я уже нашел дорогую жемчужину, которую надлежало купить, продав все имение свое». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. «И стоял, и колебался». Глава 2. «Итак, я отправился к Симплициану, отцу по благодати твоей епископа Амвросия, который любил его действительно как отца. Я рассказал ему о том, как я кружился в своих заблуждениях, и когда я упомянул, что прочел те книги платоников, которые Викторин, когда-то бывший учителем риторики в Риме, — я слышал, он умер христианином — перевел на латинский язык». Викторин, знаменитый оратор и учитель риторики, родился около 300 года в проконсульской Африке, около 340 года переселился в Рим, горячий последователь Плотина, перевел на латинский язык несколько его сочинений и введение в категории Аристотеля-Порфирия. Христианство принял около 355 года. Статуя ему была поставлена на форуме Траяна. Симплициан поздравил меня с тем, что я не наткнулся на произведения других философов, полные лжи и обманов по стихиям этого мира. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 8. Те же книги на разные лады, но всегда проникнуты мыслями о Боге и Его Слове. Затем, уговаривая меня смириться перед Христом, это утаено от мудрых и открыто младенцем, он вспомнил самого Викторина, которого, проживая в Риме, близко знал. «Не умолчу о рассказанном, ибо подобает исповедать и громко восхвалить милость Твою. Этот ученейший старец, глубокий знаток всех свободных наук, который прочитал и разобрал столько философских произведений, наставник множества знатных сенаторов, заслуживший за свое славное учительство статую на Римском форуме — граждане этого мира считают эту почесть особо высокой — до самой старости почитатель идолов, участник нечестивых таинств, увлекаясь которыми почти вся тогдашняя римская знать чтила младенца Озириса, Рим молился тем, кого победил». Утверждение это, несомненно, преувеличено Во всяком случае, лет 30 спустя Амвросий утверждал, что в Римском Сенате сенаторы-христиане составляли большинство. Письмо 17. Чтили младенца Озириса. Принимаю конъюнктуру Солиньяка. Чтение разных рукописей не дают смысла, почему и был предложен ряд исправлений, ничего по существу не улучшавших. Солиньяк предложил читать «Младенца Озириса», исходя из следующих соображений. В тексте, с которого делал копию переписчик, стояло какое-то ученое слово, которое переписчик не разобрал и которое обозначало «божество из мистерий», причем египетское. Конъюнктура Солиньяка подкреплена еще тем, что текст «В», рукопись XI века, дает чтение «младенцы». Рим молился тем, кого победил, чудищем всяким. Анубиса чтили, что лает. Их, кто некогда поднял оружие против Нептуна, Венеры и против Минервы. Все это старец Викторин столько лет защищал грозно звучащим словом и не устыдился стать дитятей Христа твоего, младенцем источника твоего. Стихи Вергилия, Энеида, песня 8. «Младенцем источника твоего» — техническое определение новокрещенных. «Подставил шею под смиренное ярмо и укротил гордость под позорным крестом. Господи, Господи, Ты, преклонивший небеса и сошедший на землю, касавшиеся гор, которые дымились от Твоего прикосновения». Псалом 143, стих 5. «Каким образом проник Ты в это сердце?» Он читал, по словам Симплициана, священное писание, старательно разыскивал всякие христианские книги, углублялся в них и говорил Симплициану не открыто, а в тайности по дружбе: «Знаешь, я уже христианин». Тот отвечал ему: «Не поверю и не причислю тебя к христианам, пока не увижу в церкви Христовой». Викторин посмеивался: «Значит, христианином делают стены?» И часто говорил, что он уже христианин. А Симплициан часто отвечал ему теми своими словами, и часто повторял Викторин свою шутку о стенах. Он боялся оскорбить своих друзей, этих горделивых демонослужителей. Полагал, что с высоты их вавилонского величия, словно с кедров ливанских, которых еще не сокрушил Господь, тяжко обрушат они на него свою ненависть. Псалом 28, стих 5. Вавилон в Ветхом Завете — символ гордыни. После, однако, жадно читая и впитывая прочитанное, проникся он твердостью и убоялся, что Христос отречется от него пред святыми ангелами, если он убоится исповедать его пред людьми. Евангелие от Луки, глава 12, стих 9, Евангелие от Марка, глава 8, стих 38. Он показался себе великим преступником. Ему стыдно присягнуть смиренному слову Твоему, и не стыдно нечестивой службы гордым демонам, которую он справлял, уподобляясь им в гордыне. Ему опротивила ложь, его устыдила истина. Неожиданно и внезапно он, как рассказывал Симплициан, говорит ему: «Пойдем в церковь. Я хочу стать христианином». Тот вне себя от радости отправился с ним. Наставленный в началах веры, он вскоре объявил, что желает возродиться крещением. Если язычник желал перейти в христианство, то над ним совершали определенную церемонию. Священник осенял его крестом, возлагал на него руки и давал ему крупицу освященной соли со словами: «Прими соль мудрости, вводимой с миром в жизнь вечную». После этого он был оглашенным катехуменом. От греческого «катехуме» – «устно наставлять». Если катехумен хотел затем креститься, то он давал свое имя, и его в начале Великого Поста вносили в список желающих креститься. Крещение происходило на пасхальной неделе. Рим изумлялся, церковь ликовала. Гордецы видели и негодовали, изводились и скрежетали зубами. «Рабу же твоему Господь Бог был надеждой, и не озирался он на суету и безумство лжи». Псалом 111, стих 10 и 39, стих 5. Пришел, наконец, час исповедания веры. Это была формула, составленная в точных словах. Вот эта крещальная формула, древний символ веры. «Верую во всемогущего Бога Отца и в Христа Иисуса, единственного Сына Его, Господина нашего, родившегося от Духа Святого и Марии Девы, распятого при Понтии Пилате и погребенного. Он воскрес из мертвых в третий день, вошел на небеса и сидит справа от Отца. Он придет судить живых и мертвых, и в Духа Святого, Святую Церковь, отпущение грехов и воскресение плоти». И приступающие к благодати крещения произносили ее наизусть с высокого места пред лицом христианского Рима. Симплициан рассказывал, что священнослужители предложили викторину произнести ее тайно. В обычае было предлагать это людям, которые, вероятно, смутились бы и оробели. Он предпочел, однако, объявить о спасении своем пред лицом верующей толпы. Не было спасения в том, чему обучал он в риторской школе, и, однако, преподавал он открыто. Тому, кто не стеснялся слов своих пред толпами безумцев, безумцы, бывшие ученики ритора Викторина, язычники, пристало разве, возглашая слова твои, стесняться кроткого твоего стада? Когда он взошел произнести исповедание, среди всех знавших его, его имя прозвучало в шелесте поздравлений. А кто тогда не знал его? В устах всех сорадующихся приглушенно звучало: «Викторин, Викторин!» Громкое ликование при виде его, затем напряженное молчание, хотели его слышать. Он исповедал истинную веру с дивной уверенностью, и все хотели принять его в сердце свое, и принимали, обвивая его словно руками, любовью и радостью. Глава 3. Боже благий, почему больше радуются о спасении души отчаявшейся и освободившейся от великой опасности, чем о человеке, которого никогда не покидала надежда и который не знал большей опасности? Ведь и ты, Отец милосердный, больше радуешься об одном кающемся, чем о 99 праведниках, не нуждающихся в покаянии. И мы слушаем с великим удовольствием, когда слышим, с каким ликованием принес пастух на плечах своих заблудившуюся овцу. О том, как вместе с женщиной, нашедшей драхму и вернувшей ее в сокровищницы твои, радуются соседи. И когда читают в доме твоем о младшем сыне, то радость и торжество дома твоего заставляют нас плакать, потому что был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Евангелие от Луки, глава 15, стихи 4-6, 7-8, 11-32. Да, ты радуешься в нас и в ангелах своих, освященных святой любовью. Ты ведь вечно неизменен и одинаково от века знаешь все, что приходящее и изменчиво. Почему душа больше радуется возврату найденных любимых вещей, чем их постоянному обладанию? Это засвидетельствовано и в остальном. Всюду найдутся свидетели, которые воскликнут: «Да, это так!» Победитель-полководец справляет триумф. Он не победил бы, если бы не сражался. И чем опаснее была война, тем радостнее триумф. Буря кидает пловцов и грозит кораблекрушением. Бледные все ждут смерти. Но успокаиваются небо и море, и люди полны ликования, потому что полны были страха. Близкий человек болен, его пульс сулит беду. Все желающие его выздоровления болеют душой. Он поправляется, но еще не может ходить так, как раньше. И такая радость у всех, какой и не было, когда он разгуливал, здоровый и сильный. И не только внезапные, против воли обрушившиеся бедствия заставляют почувствовать, как хороши жизненные блага. Люди ищут насладиться ими путем обдуманных и добровольных лишений. Человек не будет наслаждаться едой и питьем, если не перестрадает от голода и жажды. Пьяницы едят соленое, чтобы разжечь жажду, и наслаждаются, угашая ее питьем. Обрученную невесту принято не сразу отдавать из дома. Жалким даром может показаться мужу та, о которой он не вздыхал долгое время, будучи женихом. Так всегда с радостью. Возникает ли она по поводу гнусному и отвратительному, подозволенному ли и законному? В сердце ли самой чистой и честной дружбы? При мысли о том, кто был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Всегда большей радости предшествует еще большая скорбь. Почему это, Господи Боже мой? Ведь Ты для себя сам вечная радость, и те, кто вокруг Тебя, всегда радуются о Тебе. Августин имеет в виду ангелов. Почему же в этой юдоле чередуются ущерб и избыток, раздор и примирение? Или это закон для нее, и его именно дал ты ей, когда справедливой мерой определил ты свое место и время, и свою честь во всяком благе всему творению своему, от небесных высот и до земных глубин, от начала и до конца времен, от ангела и до червяка, от первого вздоха и до последнего. Увы мне, как высок ты на высотах и глубок в глубинах! Ты никуда не уходишь, но с трудом возвращаемся мы к тебе. Глава 4. Господи, пробуди же нас и призови к себе, обожги и восхити, воспламени и облей своим сладостным благоуханием. Да полюбим Тебя, да бросимся к Тебе. Разве многие не возвращаются к Тебе, как викторин из темноты адского подземелья? Они подходят к Тебе и озаряются тем светом, от которого люди получают силу стать сынами Твоими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Если, однако, они мало известны, то и те, кто их знал, меньше о них радуются. Когда же радостно со многими вместе, то и радость каждого полнее. Один от другого накаляются и пламенеют. А потом, известные многим, многим поддержка на пути к спасению, и многим за ними следующим вожди. Вот почему и те, кто предшествовал им, много о них ликуют, ибо не о них одних ликуют. Да не будет, конечно, того, чтобы в святилище Твоем богачей принимали впереди бедняков. Иаков, глава 2, стихи 1-9. О знатных впереди незнатных. Ведь ты же избрал слабых, чтобы смутить сильных, и незнатных в мире этом, и презренных избрал ты. Ничего не значащих сделал значительными и обессилил значительных». Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 27-28. «И однако этот самый меньший из апостолов твоих, в устах которого прозвенели эти слова твои, предпочел называться не Савлом, как раньше, а Павлом в знак великой победы. Он, воин, сразил гордость проконсула Павла, подвел его под легкое иго Христово и привел в подданство великому царю». Еврейское имя апостола Павла было Савл. Мнение, что он стал называться Павлом по имени кипрского проконсула Сергия Павла, первого язычника, обращенного им в христианство, Деяния, глава 13, стихи 6-12, не имеет основания. У евреев диаспоры было в обычае принимать второе имя, под которым они в местной, окружающей их языческой среде и были известны. Обычай этот сохраняется многими до сих пор. В данном случае латинское имя апостола Павла на основании церковного предания объясняется тремя обстоятельствами, которые легко утвердили за ним это имя, прозвание. Первое. По преданию, он был маленького роста, латинское «паулус» – «малый». Второе. Сам называет себя «наименьшим из апостолов». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. И смотрите еще послание к Ефесянам, глава 3, стих 8. Третье. Имел римское гражданство, родился в нем. Деяния, глава 22, стихи 27-28. Это имя в отношении апостола языков оказалось настолько подходящим со всех сторон, что оно скоро стало его апостольским именем, и сам он, как это видно из посланий, охотно принял его. Все свои послания он начинает этим новым своим апостольским именем. И, наконец, сами ученики Господа, 12 апостолов, называют его этим именем. Второе послание Петра, глава 3, стих 15. «Крепче поражается враг от человека, которого он крепко держал и через которого многих держал. Сильнее держит он великих мира ссылкой на их знатность, а через них еще большее число ссылкой на авторитет знать». Христианство очень рано обратилось со своей проповедью к высшим классам. Обращенные из аристократии были уже в первом веке. Число их особенно увеличивается со времени императора Коммода. С какой же благодарностью думали о Викторине, чье сердце дьявол удерживал как неприступную крепость? О Викторине, чей язык как грозным острым оружием поражал многих? Полнота ликования прилично была сынам твоим, ибо царь наш связал сильного. На глазах людей сосуды его были у врага вырваны, очищены и приготовлены в честь тебе, полезные Господу на всякое доброе дело. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 21. Глава 5. «Когда Симплициан, твой человек, рассказал мне это о Викторине, я загорелся желанием ему подражать. Для того, конечно, он и рассказывал. Потом он прибавил еще, что во времена императора Юлиана был издан закон, запрещавший христианам преподавание грамматики и риторики. Закон этот, имевший целью уничтожить влияние учителей христиан в школе, был издан в 362 году. Подпав под этот закон, он предпочел покинуть школу болтовни. Но не твое слово, которое делает красноречивыми уста младенцев. Книга «Премудростей Соломона», глава 10, стих 21. И он показался мне скорее счастливцем, чем мужественным человеком. Нашел случай освободиться для тебя. Я вздыхал об этом никем не скованный, но в оковах моей собственной воли. Мою волю держал враг. Из нее сделал он для меня цепь и связал меня. От злой же воли возникает похоть. Ты рабствуешь похоти, и она обращается в привычку. Ты не противишься привычке, и она обращается в необходимость. Либидо, распущенность, распутство. Оно приводит душу в совершенный беспорядок, вырывает ее из-под власти разума. Привычка — это личное согласие на либидо, которое ее укрепляет. От греха — грех, и к греху — грех в силу греха. На псалмы. В этих взаимно сцепленных кольцах, почему я и говорил о цепи, и держала меня жестокое рабство. Это состояние человека, подчиненного греху и злой привычке. Жестокому рабству противоположно свободное рабство, когда служить заставляет не необходимость, а любовь. На псалмы. А новая воля, которая зарождалась во мне и желала, чтобы я чтил тебя ради тебя и утешался тобой, Господи, единственным верным утешением, была еще бессильна одолеть прежнюю, окрепшую и застарелую. И две мои воли, одна старая, другая новая, одна плотская, другая духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя. Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чем читал, как тело замышляет против духа, а дух против тела. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Я жил и тем, и другим, но больше жил в том, что в себе одобрял, чем в том, чего в себе не одобрял. Тут меня скорее не было, ибо по большей части я терпел против воли, а не действовал по собственному желанию. И однако привычка, мною созданная, упрямо восставала на меня. По своей воле пришел я туда, куда не хотел. Кто по праву может противиться справедливой каре, настигающей грешника? И у меня уже не было того извинения, которым я обычно прикрывался. Я еще не отвергаю мира и не служу тебе, потому что не постиг еще ясной истины. Она уже была мне ясна. Меня связывало земное. Я отказывался стать твоим воином и так боялся разгрузки от всякой ноши, как следовало бы бояться нагрузки. Тонкий психологический и моральный анализ. Августин в борьбе. Высшие стремления берут верх. Но ни похоть, ни привычки еще не изжиты. Августин отдает себе ясный отчет в том, что каждое человеческое действие обусловлено прошлым и, в свою очередь, обусловливает будущее. Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне. Размышления мои о тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но одолеваемые глубоким сном вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать, бодрствование, по здравому и всеобщему мнению, лучше. Но человек обычно медлит стряхнуть сон. Члены его отяжелели, сон уже неприятен, и однако он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать. Так и я уже твердо знал, что лучше мне себя любви твоей отдать, чем злому желанию уступать. Она влекла и побеждала, но оно было мило и держало. Антитезы и ассонансы очень трудны для перевода. В этих старательно отобранных словах выражена психология моральной свободы. Уступая желанию, человек терпит поражение, попадает в плен похоти и привычки. Отдавая себя, он делает свободный выбор. Мне нечего было ответить на твои слова «Проснись, спящий, восстань из мертвых, и озарит тебя Христос». Мне, убежденному истиной, вообще нечего было ответить тебе, везде являющему истину слов своих, разве только вяло и устало, сейчас, вот сейчас, подожди немного. Но это сейчас и сейчас не определяло часа, а подожди немного растягивалось надолго. Напрасно сочувствовал я закону твоему, согласному с внутренним человеком, когда другой закон в членах моих противился закону ума моего и делал меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Послание к римлянам, глава 7, стихи 22-23. Греховный же закон — это власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже против ее воли. Но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она добровольно. Кто же может освободить меня, несчастного, от этого тела смерти? Послание к римлянам, глава 7, стих 24. Как не благодать твоя, дарованная через Господа нашего Иисуса Христа? Глава 6. Исповедуюсь тебе, Господи, мой помощник и мой искупитель, и расскажу, как освободил ты меня от пут плотского вожделения. Они тесно оплели меня и от рабства мирским делам. Я вел обычную свою жизнь, а тревога моя росла. Ежедневно вздыхал я о тебе и посещал церковь твою, насколько позволяли дела мои, под бременем которых я стонал. Со мною жил Алипий, освободившийся от своих обязанностей юрисконсульта, после того, как он был в третий раз асессором. Он поджидал, кому продать свои советы, как я продавал умение говорить, если только можно ему научить. Небридий уступил нашим дружеским просьбам и пошел в помощники к Верекунду, задушевнейшему другу нашему, медиоланскому уроженцу. Верекунд был грамматиком и очень хотел получить верного помощника из нашей среды. Он в нем очень нуждался, а по праву дружбы и требовал его от нас. Небридия привела к нему не погоня за выгодой. Он бы достиг большего, если бы занялся преподаванием самостоятельно. Но кроткий и нежный друг, он по долгу дружелюбия не захотел пренебречь нашей просьбой. Вел он себя на своем месте очень разумно, остерегаясь известности среди лиц важных в мире сём, и тем самым избегал всякого беспокойства душевного. Он хотел душе своей свободы, и как можно больше досуга для исследования, чтения и слушания мудрых бесед. И вот однажды, не припомню по какой причине, Небридий отсутствовал, приходит к нам домой, ко мне и к Алипию, некий Понтициан, наш земляк, поскольку он был уроженцем Африки, занимавший видное место при дворе. Не помню, чего он хотел от нас. Мы сели беседовать. Случайно он заметил на игорном столе, стоявшем перед нами, книгу, взял ее, открыл и неожиданно наткнулся на послание апостола Павла. А рассчитывал найти что-либо из книг, служивших преподаванию меня изводившему. Улыбнувшись, он с изумлением взглянул на меня и поздравил с тем, что эти и только эти книги вдруг оказались у меня перед глазами. Он был верным христианином и неоднократно простирался пред тобой, Боже наш, часто и длительно молясь в церкви. Когда я объяснил ему, что я больше всего занимаюсь писанием, зашел у нас разговор. Он стал рассказывать об Антонии, египетском монахе, изрядно прославленном среди рабов твоих, но нам до того часа неизвестном. Предполагают, что житие Антония Великого было написано святым Афанасием около 357 года, приблизительно через год после смерти знаменитого отшельника. Житие это было переведено по латыни Евагрием Антиохийским до 388 года. Сохранились оригинал и перевод. Согласно традиции, Антоний родился в 251 году. 20 лет провел в пустыне, в строгом уединении. Постепенно вокруг него собрались ученики, и он основал общежитие, с которого и начались монастыри. Узнав об этом, он только о нем и стал говорить, знакомя невежд с таким человеком и удивляясь этому нашему невежеству. Мы остолбенели. По свежей памяти, почти в наше время неоспоримо засвидетельствованы чудеса твои, сотворенные по правой вере в православной церкви. Все были изумлены. Мы величием происшедшего, он тем, что мы об этом не слышали. Отсюда завел он речь о толпах монахов, об их нравах, овеянных благоуханием твоим, о пустынях, изобилующих отшельниками, о которых мы ничего не знали. И в Медиолане, за городскими стенами, был монастырь, полный добрых братьев, опекаемых Амвросием, и мы о нем не ведали. Видел я обитель святых в Милане, было их немало, а во главе стоял один единственный священник, муж превосходный и ученый, блаженный Августин, о нравах католической церкви. Он продолжал говорить, и мы внимательно, молча слушали. Тут перешел он к другому рассказу. Он и три других товарища его были однажды в Тревирах, ныне Трир, богатый цветущий город на реке Мозеле, ныне Мозель. В III-IV веках частое место пребывания императоров, командовавших Рейнской армией. И когда император после полудня глядел на цирковые зрелища, они вышли погулять в парк, начинавшийся за городскими стенами. Прохаживались они парами. Он и еще кто-то с ним вместе отделились, а двое других тоже отделились и пошли в другую сторону. Бродя туда-сюда, они набрели на хижину, где жили некие рабы твои, нищие духом, каковых есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. И нашли там книгу, в которой описана была жизнь Антония. Один из них стал ее читать. Девица загорается, читает и замышляет кинуться в такую жизнь, оставить мирскую службу и служить тебе. Оба они были агентами тайной полиции. И вот внезапно, полный святой любви и чистого стыда, гневаясь на себя, обратил он глаза на друга и говорит ему: «Скажи, пожалуйста, чего домогаемся мы всем трудом своим? Чего ищем? Ради чего служим? Можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-либо большее, чем название друзей императора?» Это был узкий круг приближенных к императору людей сенаторского или всаднического звания, которых он созывал для обсуждения государственных дел. Место было высокое, но беспокойное и опасное. «А тогда все прочно и безопасно? Через сколько опасностей приходишь к еще большей опасности? И когда это будет? А другом Божиим Если захочу, я стану вот сейчас». Он сказал это, мучаясь рождением новой жизни, и вновь погрузился в книгу, и читал, и менялся в сердце своем, которое ты видел, и отрекался от мира, как вскоре и обнаружилось. Читая, обуреваемый волнением, среди громких стенаний, он отделил и определил, что лучше. Уже стал твоим, и сказал другу: «Я отбрасываю наши прежние надежды. Я решил служить Богу вот с этого часа, вот на этом месте. Не хочешь — не подражай, но не возражай». Тот ответил, что за такую плату и на такой службе он ему верный товарищ. И оба уже твои, строили они себе башню за подходящую им цену. Покинуть все свое и следовать за тобой. Евангелие от Луки, глава 14, стих 28. Оба высчитали, во что обойдется им это решение. Между тем Понтициан со своим спутником прогуливались в другой стороне парка. Разыскивая товарищей, пришли они в то самое место, нашли их и стали уговаривать вернуться, потому что день уже угасал. Те рассказали им, какое решение было им угодно принять, каким образом родилось и укрепилось в них такое желание, и попросили, если они отказываются присоединиться, то не докучать им. Понтициан и его спутник остались в своем прежнем состоянии, хотя и оплакивали себя. Почтительно поздравив товарищей, они поручили себя их молитвам и, влача сердце свое в земной пыли, ушли во дворец, а те, прильнув сердцем к небу, остались в хижине. А были у обоих невесты. Услышав о происшедшем, они посвятили тебе девство свое. Глава 7. Так говорил Понтициан. Ты же, Господи, во время его рассказа повернул меня лицом ко мне самому, заставил сойти с того места за спиной. Блаженный Августин представляет себя раздвоившимся. Он как бы спрятался у себя же за спиной, чтобы себя не видеть. Где я устроился, не желая всматриваться в себя? Ты поставил меня лицом к лицу со мной, чтобы видел я свой позор и грязь, свое убожество, свои лишаи и язвы. И я увидел и ужаснулся, и некуда было бежать от себя. Я пытался отвести от себя взор свой, а он рассказывал и рассказывал, и ты вновь ставил меня передо мной и заставлял, не отрываясь, смотреть на себя. Погляди на неправду свою и возненавидь ее. Я давно уже знал ее, но притворялся незнающим, скрывал это знание и старался забыть о нем. И чем горячее любил я тех, о ком слышал, кто по здравому порыву вручили себя целиком тебе для исцеления, тем ожесточеннее при сравнении с ними ненавидел себя, ибо много лет моих утекло, почти 12 лет, с тех пор, как я 19-летним юношей, прочитав Цицеронова «Гортензия», воодушевился мудростью. Но не презрел я земное счастье и все откладывал поиски ее. А между тем не только обретение, но одно искание ее предпочтительнее обретенных сокровищ и царств, и плотских услад, готовых к услугам нашим. А юношей я был очень жалок, и особенно жалок на пороге юности. Я даже просил у тебя целомудрия и говорил: «Дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас». Я боялся, как бы ты сразу же не услышал меня и сразу же не исцелил от этой злой страсти. Я предпочитал утолить ее, а не угасить. И я шел кривыми путями кощунственного суеверия, не потому, что в нем был уверен. Я как бы предпочитал его другим учениям, но не смиренно исследовал их, а противился им как враг. Блаженный Августин неоднократно говорит, что он никогда не был всей душой предан манихейству, о блаженной жизни, о пользе веры. Это подтверждается и тем, что в манихейской иерархии он так и оставался все время на самой низшей ступени слушателя. Расстался с манихейством он без всякого внутреннего потрясения. Был, однако, в его жизни период, хотя и краткий, когда он был убежденным проповедником манихейства, в которое обратил ряд своих друзей. «И я давно думал, что, презрев мирские надежды, со дня на день откладываю следовать за тобой одним, потому что не являлось мне ничего определенного, куда направил бы я путь свой. И вот пришел день, когда я встал обнаженным перед самим собой, и совесть моя завопила. Где твое слово? Ты ведь говорил, что не хочешь сбросить бремя суеты, так как истина тебе неведома. И вот она тебе ведома, а оно все еще давит тебя. У них же, освободивших плечи свои, выросли крылья. Они не истомились в розысках и десятилетних, а то и больше, размышлениях. Так, вне себя от жгучего стыда, угрызался я во время Пантицианова рассказа. Беседа окончилась. Изложена была причина, приведшая его к нам, и он ушел к себе, а я в себя. Чего только не наговорил я себе! Какими мыслями не бичевал душу свою, чтобы она согласилась на мои попытки идти за тобой? Она сопротивлялась, отрекалась и не извиняла себя. Исчерпаны были и опровергнуты все ее доказательства, но осталась немая тревога. Как смерти боялась она, что ее вытянут из русла привычной жизни, в которой она зачахла до смерти. Глава 8. В этом великом споре во внутреннем дому моем, поднятом с душой своей, в самом укромном углу его, в сердце моем, кидаюсь я к Алипию и с искаженным лицом в смятении ума кричу: «Что же это с нами? Ты слышал? Поднимаются неучи и похищают Царство Небесное, а мы вот с нашей бездушной наукой и валяемся в плотской грязи. Или потому, что они впереди, стыдно идти вслед, а вовсе не идти не стыдно? Не знаю, что я еще говорил в том же роде. В своем волнении я бросился прочь от него, а он, потрясенный, молчал и только глядел на меня. Речи мои звучали необычно. О моем душевном состоянии больше говорили лоб, щеки, глаза, цвет лица, звук голоса, чем слова, мною произносимые. При нашем обиталище находился садик, которым мы пользовались, как и всем домом, потому что владелец дома, нас приютивший, тут не жил. В своей сердечной смуте кинулся я туда, где жаркой схватке, в которой я схватился с собой, никто не помешал бы до самого конца ее. Ты знал какого, а я нет. Я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить. Я знал, в каком я зле, и не знал, какое благо уже вот-вот ждет меня. Итак, я отправился в сад, и за мной след вслед Алипий. Его присутствие не нарушало моего уединения. И как бы он оставил меня в таком состоянии? Мы сели как можно дальше от построек. Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что надобно идти к Тебе, об этом кричали все кости мои. Псалом 34, стих 10. И возносили хвалой до небес. И не нужно тут ни кораблей, ни колесниц четверкой, ни ходьбы. Слова эти подсказаны Плотином, который говорит об удалении души от Бога и возвращении ее к Нему. Наша Родина — это место, откуда мы пришли, и Отец наш там. Чтобы отправиться туда, не нужно идти пешком, не нужно запрягать колесницу или готовить корабль. Расстояние не больше, чем от дома до места, где мы сидели. Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, но ты уже у цели. Но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно берет верх, то другое. Полубольной, буквально полураненый, неологизм, созданный Августином. В мучениях своей нерешительности я делал много жестов, которые люди иногда хотят сделать и не могут, если у них нет соответственных членов, если эти члены скованы, расслаблены усталостью или им что-то мешает. Если я рвал волосы, ударял себя по лбу, сцепив пальцы, обхватывал колено, то я делал это потому, что хотел. Я мог, однако, захотеть и не сделать. Откажи мне, члены мои, в повиновении. Я делал, следовательно, многое в той области, где хотеть и мочь неравнозначны, и не делал того, что мне было несравненно желаннее, и что я мог сделать, стоило только пожелать, а я уже, во всяком случае, желал пожелать». Тут ведь возможность сделать и желание сделать равнозначны. Пожелать значит уже сделать. И однако ничего не делалось. Тело мое легче повиновалось самым ничтожным желаниям души двигаться членом, как я хотел, чем душа в исполнении главного желания своего, исполнения зависящего от одной ее воли. Глава 9. Откуда это чудовищное явление? Почему оно? Освети меня милосердием Твоим и позволь спросить об этом. Может быть, ответ прозвучит из тайников наказания, назначенного людям, из мрака сокрушений сынов Адама? Слабость воли есть одно из наказаний за грех Адама. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться, она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука — это тело. Душа приказывает душе пожелать, она ведь едина, и однако она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление? И почему оно? Приказывает, говорю, пожелать та, которая не отдала бы приказа, не будь у нее желания, и не делает по приказу. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, а, следовательно, и в приказ. Приказ действен в меру силы желания, и он не выполняется, если нет сильного желания. Воля ведь приказывает желать. Она одна и себе тождественна. А значит, приказывает она не от всей полноты. Поэтому приказ и не исполняется. Если бы она была целостной, не надо было бы и приказывать, все уже было бы исполнено. А, следовательно, одновременно желать и не желать — это не чудовищное явление, а болезнь души.